Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа! Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Категорически приветствую вас. В студии я, Никита Кричевский. Безусловно, важнейшим, главным событием уходящей недели был форум, организованный компанией ВТБ «Капитал». «Россия зовет». В связи с этим вопрос. Вопрос, прежде чем мы будем обсуждать то, что было сказано, на этом форуме было немало, и сказано было очень много интересного. Мы это будем препарировать, я вам расскажу немало интересных подробностей. В связи с этим вопрос очень простой. Два дня нам рассказывали о промежуточных и финальных итогах этого форума. Какие выводы вы сделали, что вам понравилось, что вам не понравилось, увидели вы свет в конце тоннеля, вселили ли в вас уверенность, слова президента о том, что мы прошли пик кризиса, ну и вообще впечатления от этого действия, безусловно, незаурядного. 7373948, код города 495, вы знаете, смс-сообщение +7 925 48 94 8. Средства электронной коммуникации, сайт говоритмосква.ру, твиттер говоритмск. Но прежде чем мы примем один звонок, спасибо большое, что вы начали звонить сразу, я хочу внести ясность, господа. Как-то несколько программ назад я вам рассказывал о том, что фраза «в СССР секса нет» была укороченной фразы, а это было сделано специально, это было сделано, как я подозреваю, одним из ведущих телемоста Санкт-Петербург или Ленинград, тогда Сиэтл, Владимиром Познером. Потому что полностью та фраза звучала: в СССР секса нет, а есть любовь. Согласитесь, это принципиально иное звучание, иной смысл. Есть любовь. Вот приблизительно то же самое случилось на этом форуме, я подозреваю, не без участия наших пролиберальных средств массовой информации. Я имею в виду высказывание господина Костина, президента банковской группы ВТБ. Вы все, конечно, помните его высказывание о том, что кредитовать малый бизнес бессмысленно, это значит плодить невозвраты. Вот его цитата дословно: «Если сегодня малый и средний бизнес не востребован в стране, нет поля деятельности для них, то какой смысл их кредитовать? Будут невозвратные долги. Есть потребление, есть спрос, будут деньги. Нет потребления и спроса, зачем дешевыми деньгами заливать экономику?» Все, отрезали, обрезали. Дальше ушли сразу на другие высказывания, на других акторов, на других героев. Но никто не услышал и не выдал в эфир продолжение этой фразы, потому что господин Костин дословно сказал следующее, и я лично это слышал. Вот оно продолжение. Надо идти от спроса. Если на какие-то услуги малого и среднего бизнеса спрос есть, то эту отрасль и надо кредитовать. Конец цитаты. Повторю еще раз. Надо идти от спроса. И если на какие-то услуги малого и среднего бизнеса спрос есть, то эту отрасль и надо кредитовать. ВТБ, кстати говоря, сам по себе банк ВТБ, это банк, не кредитующий малый бизнес. Это не его уровень. Это банк, кредитующий средний и крупный бизнес. Так вот, портфель кредитов по среднему бизнесу достигает у него, ну, не триллиона, где-то порядка 850 миллиардов рублей всего лишь. И на этом фоне непонятно, кто зарядил эту историю о том, что господин Костин не готов кредитовать малый и средний бизнес, в принципе, считая, что это невозвратные долги. Готовясь к программе, я посмотрел статистику малого предпринимательства. Кстати говоря, вам это будет очень интересно. Малого предпринимательства за прошлый год. Так вот, смотрите, наибольшее количество малых предприятий в России, 32%, это предприятия торговли. 32%. Операции с недвижимостью 20%. В этих двух сферах занято около половины всех работников малого бизнеса. 32% торговли, 20% недвижимость. Спекуляция. Для сравнения, обрабатывающее производство, то есть тот самый реальный сектор, 14% всех малых предприятий. Сельское хозяйство вместе с рыболовством 4,5%. Так кого кредитовать? Торговлю с недвижимостью или сельское хозяйство с обрабатывающими производствами? 7373948. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Ну, первая ситуация, это как ВТБ хочет теперь открыть отделение вместо почты, то есть уже забрать готовую инфраструктуру практически, чуть переделать. Видимо, это идет передел сфер влияния, конкуренция со Сбербанком.
А какое это имеет отношение к форуму России зовет?
Ну, вы задали первый вопрос про то, что ВТБ собирается расширяться.
ВТБ не собирается расширяться. Я ни слова не сказал о почтовом банке. Больше того, если будет создан почтовый банк, я буду только рад и счастлив. Знаете почему? Потому что попробуйте, сходите и отправьте почтовый перевод. Денежку. Переправьте.
Раньше ходили,
а вы сейчас сходите, посмотрите. Вы должны будете выстаивать очередь, отдавать туда наличные деньги, хотя весь мир давным-давно пользуется пластиковыми картами. Только Почта России у нас принимает исключительно
нал. Поэтому туда перестал ходить.
А как вы переправляете деньги, например, своим родственникам?
Через Киви.
Через Киви? А если только через почту?
На банковскую карту.
А если только через почту? А если по-другому, никак?
Нет, вот последний раз был комический ситуация у меня на почте. Я отправлял факс с одной почты на другую почту. Я говорю, мне надо отправить факс. Они говорят, дайте номер факса почтового отделения. Я говорю, я не знаю. Я говорю, я знаю индекс. Они говорят, мы тоже не знаем. У нас, говорит, нет информации такой. То есть Почта России не знает других
хотите поговорить о Почте России?
Я туда не ногой.
Большое вам спасибо. 7373948. Разговор не о Почте России, господа. Разговор о форуме России зовет. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро, Никита Александрович. Знаете, я очень внимательно слушал, что Россия зовет. То есть, ну, ребята, приходите, вложите деньги в нас, мы открыты. У меня очень среди есть знакомые очень богатые арабы, из разных стран. Ребята, очень толковые ребята, многие даже в России учились. Они боятся, что вложить деньги. Говорят, ребят, уверенности нету. Нет гарантии, нет надежды, что мы тут что-то можем сделать. Вот если и президент там все собрались, дали бы гарантию, что ребята, приходите, вложите у нас деньги, работайте. Этого я не видел в этом форуме.
Понятно, спасибо. Вот. Давайте еще один звоночек примем. Есть и такое мнение, и такая позиция, и мы о ней тоже будем говорить чуть-чуть попозже. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Виталий. Я по поводу высказывания Костина о кредитовании. Вот у моей супруги мелкий бизнес.
Так.
Это не торговля, это не недвижимость. Это образование в сфере услуг.
Так.
Услуги в сфере образования, прошу прощения.
Так.
У нее несколько детских центров, где... прекрасные педагоги, которым она платит хорошую зарплату.
Мы поняли, что она занята хорошим, полезным делом. И?
Да. Значит, для расширения бизнеса мы попытались в свое время взять кредит ВТБ на недвижимость.
Так.
Несмотря на то, что на сайте там написано 14%, долго-долго мурыжили, в результате получилось. Первоначальный взнос 50%,
так.
И процент по кредиту составляет 25%.
Так.
Вот и все. Вот вам и кредитование бизнеса.
Банк какой? Как называется банк?
А тогда еще было, тогда еще был ВТБ, а потом ВТБ-24.
Так вы ходили в ВТБ или в ВТБ-24?
По-моему, это был именно все-таки ВТБ на тот момент.
ВТБ малый бизнес не кредитует, это я знаю точно.
Ну,
возникает следующий вопрос. Когда это было? В каком году это было?
Это одна и та же группа, о чем вы
говорите? Да, конечно, конечно. Только страты коммерческие разные. В каком году это было?
Я не помню, в каком году это было. Как бы...
Вы знаете, мы живем в октябре 2015 года. Вы рассказываете историю тогда, когда ВТБ-24 только-только создавался. Поскольку вы даже сейчас не можете вспомнить, когда это было. 5 лет назад, 10 лет назад... А почему вы не обратились в другой банк? Почему вы не сходили
это
в Сбер?
Это было не 5 и не 10 лет назад, это было 2 года назад.
Хорошо, почему вы не сходили в другой банк?
А по кредитованию, по ипотеке на нежилые помещения, где мы узнавали, везде примерно такая же ситуация. Это заявлено, а фактически этого не существует.
Хорошо, потому в чем претензия?
Процесс, такие
в
вот
чем эти, претензия конкретно к Форуму России зовет? Претензия к Форуму России зовет в чем? В том, что везде у всех банков одинаковые условия, но вы выставили ВТБ как жупело.
Вот Костин высказывался, и никто типа не понял его высказывание правильно. Вот. А вот и реальная ситуация, когда малый бизнес не кредитует.
Весь тогда малый бизнес в банке ВТБ не кредитуется. Спасибо большое. Весь малый бизнес в банке ВТБ не кредитуется. Повторяю это еще раз. И еще раз повторю, для особо одаренных, для тех, кто не понял. Я с самого начала сказал, что история с вырезанным окончанием высказывания Костина о том, что он не готов кредитовать мало-средний бизнес, очень напоминает давний случай середины 80-х телемоста Ленинград-Сиэтл, когда... Одна из участниц с нашей стороны сказала, в Советском Союзе секса нет, а есть любовь. Так вот, как я подозреваю, господин Познер вырезал окончание этой фразы. Ну, или заболтал, заговорил, или специально захлопал это окончание. В итоге фраза стала мемом, дурным мемом. И она кочует уже третье десятилетие. Вот то же самое произошло с высказыванием господина Костина, который сказал, что если сегодня мало-средний бизнес не востребован и нет поля для деятельности, то какой смысл его кредитовать? И я с ним абсолютно согласен. И дальше идет фраза. Надо идти от спроса. И если на какие-то услуги малого и среднего бизнеса спрос есть, то эту отрасль и надо кредитовать. Конец цитаты. Я это слышал лично. Не что-то там кто-то сказал, а это точная цитата из Костина. 7373948.
Добрый день.
Здрасте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Вот я был в этом году в Казахстане у друзей, там друзья у меня есть. Вот, они меня спрашивают, не подскажешь ли, где бы вложить хорошие деньги, примерно $500,000, в какое дело? Ну, так как я не знаю, допустим, я, конечно, им ничего не подсказал.
Так.
А вот вы бы не могли подсказать? То есть это тоже инвесторы, правильно?
Подскажите, а у них,
куда
у
бы
них,
они могли вложить
у
деньги?
У них в Казахстане уже нет адресов для инвестиций?
Для них нету, да. Вот они считают, что надо в Россию лучше вложить, да.
Ну пусть они съездят в соседнюю Оренбургскую или Омскую область и посмотрят на месте.
Хорошо, спасибо.
Ну а какой еще может быть вариант, если там друзья из Казахстана хотят вложить $500,000, при том, что в Казахстане, как вы говорите, возможностей для инвестирования у них почему-то уже нет. Возникает сразу несколько вопросов. Вопрос первый. Происхождение этих денег. Видимо, не просто так они достались этим гражданам. Либо они лежат в нале, либо они где-то содраны, сорваны в результате какой-то операции. В итоге подтвердить происхождение этих инвестиций, скорее всего, не представляется возможным. Во-вторых, Казахстан динамично, активно развивается. В Казахстане, в отличие от России, президент Нурсултан Назарбаев строго-настрого периодически наказывает своим подчиненным ни в коем случае не трогать бизнесменов, потому что это курочки, несущие золотые яйца. Это фраза господина Назарбаева, не так давно им произнесенная. Вот что хотите, то и делайте. Но вот бизнес ни в коем случае не трогать. И тут идет звонок о том, что вот у товарища из Казахстана $500,000, и они не знают, куда их вложить. Давайте пойдем дальше. Путин о кризисе. Мы столкнулись с кризисными явлениями, но все-таки пик кризиса в целом достигнут. Экономика в целом приспособилась или приспосабливается к изменяющимся условиям экономической жизни. Несмотря на то, что во многих секторах экономики все еще наблюдается спад, ситуация стабилизируется. Это заявление, господа, повергло меня в шок. Совершенно случайно, по совпадению, вы не поверите, по чистому совпадению, сотрудники интернет-портала Лента.ру подтвердят. Где-то неделю назад я обратил пристальное внимание к оценке платежного баланса страны по итогам третьего квартала. Так вот, по итогам третьего квартала этого года там было всего лишь две положительные цифры. Две цифры, на которые стоило обратить внимание, которые говорили формально о том, что ситуация выправляется. Цифра первая — это приток капитала 5,3 миллиарда долларов. И цифра вторая — это увеличение резервов на 9,7 миллиарда долларов. Никакой другой статистики ко времени высказывания Путина о том, что мы прошли пик кризиса, не было. Не было! Не было! И тут я слышу, что мы, оказывается, прошли пик кризиса. Неужели, подумал я, неужели это высказывание родилось по итогам представления Путину всего лишь двух показателей? Притока капитала в 5,3 и увеличение резервов в 9,7. Ведь есть как минимум три аналитических фактора, в результате действий которых у нас случился приток капитала в третьем квартале. Какие это факторы? Прежде всего, это то, что нам перекрыто финансирование за рубежом, и для того, чтобы поддерживать на плаву предприятия внутри России, надо банально заводить к нам деньги. Деньги, когда-то выведенные из страны. И это происходит. Это видно по другим статьям, в том числе и платежного баланса. Второй факт – это то, что на российские деньги все более пристальное внимание стали обращать в самых разных государствах. Не далее, как вчера, я комментировал для швейцарской газеты сообщение Forbes о том, что два швейцарских банка чуть ли не закрывают счета россиян объемом до 5 миллионов то ли франков, то ли евро, я сейчас точно не помню. Наконец, фактор третий – это фактор закона о контролируемых иностранных компаниях. Фактор, который предписывает владельцам, бенефициарам иностранных компаний засветиться, выйти на поверхность и заплатить налоги. Ну, это вот то, что на поверхности, то, что навскидку. То есть на самом-то деле деньги в страну, иностранные инвестиции не пошли. Не пошли. Фактически идет возврат, на мой взгляд. Возврат того, что было когда-то выведено. Но это дало Путину основание, точнее тем, кто объясняет ему перипетии экономической жизни в стране, это дало основание Путину говорить о том, что пик кризиса в целом пройден. Кстати говоря, нечто похожее он говорил в апреле. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло? Алло? Добрый день.
Здрасте, говорите.
Вы знаете, я сейчас слушаю вашу передачу, да? И целиком полностью с вами абсолютно согласен. Мы не прошли пик этого кризиса, мы вообще неизвестно где. И какое дальнейшее наше развитие в нашей стране будет, тоже непонятно абсолютно. Вкладывать в нашу экономику вообще деньги, обычно частному капиталу, нецелесообразно, потому что либо украдут, или уведут. Вот. Малый бизнес, у вас вообще его нет, он уничтожен. Его постоянно кошмарят, начиная от ментов, пожарных и прочее.
Простите, а вы где работаете?
Я работал в малом бизнесе. Меня кошмарили менты. Постоянно, чтобы я им платил деньги. Мало того, что я плачу налоги.
А чем вы занимались?
Чем я занимался? Ну, у меня был небольшой бизнес, связанный с фотоделом. там фотографии делал, там, в общем-то, населению там оказывал услуги.
То есть вот. Вы были индивидуальным предпринимателем?
Да, совершенно верно. Вот как раз тот самый человек из малого бизнеса. Это же малый бизнес у нас считается.
Это индивидуальный предприниматель.
Ну, индивидуальный предприниматель, ну, это близко, наверное. Но вот факт то, что таких, как я, очень много у нас.
Не, я понимаю, а в чем были претензии ментов к вашему бизнесу?
А чтоб я им платил мзду.
Это вот понятно, а претензии-то в чем заключались?
А при том, что они меня забирали в отделение полиции, держали, выписывали какие-то непонятные штрафы.
Штрафы за что?
А, хулиганка.
Что было в протоколах?
Там была статья «Хулиганка», без свидетелей, без всего.
Я понимаю, что в протоколе было записано? Как вы хулиганили?
Ну как, вот я не помню, там что-то они написали. Там, но они меня хватали прямо на улице, прям машину и в КПЗ.
И сколько они просили с вашего фото?
Ну, вот, чтобы я им платил каждый день, там, по рублей по 600, по 500, вот так вот.
Что это за отделение полиции? Это Москва?
Известное отделение. Китай-город. ОВД.
ОВД, Китай-город. Когда это было?
Ну, это было, сейчас скажу, 2 года назад, потому что менты эти в Китай-городе мне даже нанесли увечья.
Вы готовы представиться?
Ну, я уже подал где-то дело в этот самый суд, и уже его выиграл, но вот не знаю, сейчас вот хотят, чтобы передали в этот Гаагский суд международный.
Ну, прежде чем передавать дело в Гаагский суд, надо пройти по инстанции здесь.
А я уже проходил по инстанциям, это, понимаете.
Вы представиться
тут
готовы?
Тут круговая порука идет, понимаете.
Я понимаю, вы представиться готовы?
Я боюсь за свою жизнь.
Понятно, спасибо вам большое. Я вот не боюсь представляться. Меня зовут Никита Кричевский, тем более, если вы уже засветились в судебных инстанциях, чего же вам бояться-то? Обычно все неприятности возникают до того момента, как вы обращаетесь в те или иные правоохранительные органы. А после того, как вы туда обратились, вам должны не то, чтобы руки сжать при встрече, а охрану представить. Охрану, понимаете? Чтобы, не дай бог, с вами ничего не случилось. А еще регулировщика с палкой. Потому что автомобили иногда быстро ездят и не пропускают пешеходов. Ну, как-то так. Вот вы знаете, вот как-то так. По крайней мере, за последние 20-25 лет у нас в стране. Ну, давайте дальше по Путину пойдем. О заморозке пенсионных накоплений, высказывание Путина. Вновь цитирую. Вы сказали о том, что что-то меняется, но в данном случае ничего не меняется, поскольку в прошлом году мы также заморозили эти выплаты. Если там происходят значительные накопления, по сути создаются огромные резервы, то нужно, чтобы они были гарантированы для будущих пенсионеров, защищены и эффективно работали. Когда мы этого достигнем, то накопительная система будет дальше развиваться. Конец длинной цитаты. Из выступления Путина. Я не знаю, кто рассказывал Владимиру Путину о том, как работает накопительная пенсионная система. Я подозреваю, что последний раз ему об этом рассказывал автор пенсионной реформы начала 2000-х, Михаил Зурабов. Также подозреваю, что после этого никто серьезно с ним о накопительной части пенсии не говорил. Почему? Потому что накопительная пенсионная система возникла, ну, скажем так, сырой, непроработанной. И, как я подозреваю, возникла для того, чтобы собрать деньги, необходимые для погашения долга Парижскому клубу в 2003 году в размере 17 миллиардов долларов. Долг был погашен, как сказал Путин, в конце 2003 года. Страна этого даже не заметила. После этого начали снижать размеры отчислений. После этого начали уменьшать состав тех, кто имел право на пенсионные накопления. После этого периодически возникали попытки от накопительной системы отвязаться вовсе. При всем при этом никто не контролировал ни государственные пенсионные фонды, например, того, куда они вкладывают пенсионные накопления. Ведь они ежегодно получали сотни миллиардов рублей. А в итоге, когда сегодня оказывается, что негосударственные пенсионные фонды работают практически полностью на своих собственников, на своих хозяев, мы имеем ситуацию, когда в очень многих НПФ вместо реальных инвестиций, реальных вложений, огромные зияющие дыры, прикрытые фиговыми листками векселей давно почивших в БОЗе компаний. И с этой точки зрения я повторяю свою позицию еще раз. Накопительную пенсионную систему нужно не разморозить, выдав несколько сотен миллиардов долларов, рублей в этом году собственникам негосударственных пенсионных фондов, а ее нужно ликвидировать. А те деньги, что были накоплены на индивидуальных лицевых счетах, отправить на страховую часть. Потому что в 2022 году будет такой бэмс, когда они начнут сыпаться один за другим, что у государства возникнет очень серьезная проблема. Оно же отвечает по номиналу за те вклады, которые были перечислены за нас с вами в негосударственные пенсионные фонды. Но об этом сегодня предпочитают не говорить, об этом сегодня говорят только кулуарно, только на ушко, только тогда, когда никто не слышит. Но ведь это же очевидно, господа. Почему об этом нет разговора? Почему идет разговор о защищенности, о том, что эти деньги нужны для бюджета, о том, что эти деньги необходимы для пенсионного фонда, для того, чтобы выплачивать пенсии, тем самым уменьшить расходы бюджета федерального? Это очень серьезная проблема. Почему о ней сегодня никто всерьез не говорит? Вопрос риторический, продолжим после новостей.
Антикризис профессора Кричевского.
И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Что-то у нас с средствами коммуникации. Сейчас будем исправлять. 7373948. Телефон для смс-сообщений. Все равно он нужен, поскольку я уверен, так или иначе, но мы добьем средства электронной коммуникации. Телефон для смс-сообщения плюс 7-925-48-94-8. Сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК. Давайте продолжим разговаривать. Все сделали. Спасибо большое. Давайте продолжим говорить о форуме «Россия зовет», потому что там было действительно что послушать, было о чем поговорить. Все верно, профессор, пишет Евгений через сайт. Большинство НПФ – воровские конторы. Что значит отрицательная доходность? Это убытки, по сути, воровство. Понравилась открытая дискуссия на форуме, похожая на драчку. Рамзес пишет 276-й. Вот тут Евгений через сайт советует казахам со своими деньгами идти к финансовым аналитикам, пусть им заплатят комиссионные, и им скажут, куда вложить, а то на радио звонят. Деньги — дело интимное, утверждает Евгений. Вот по поводу интима, об ограничении движения капитала, Путин говорит. Российские власти не собираются выводить ограничения на движение капитала. Думаю, это тоже одна из причин того, что нас впервые со второго квартала 2010 года в этом году в третьем квартале обозначился прямой приток инвестиций, господа. То есть, по сути, это указание на один из двух показателей, одну из двух цифр, о которых я говорил в первой части, на основании которых был сделан вывод, что мы прошли пик кризиса. Вы, господа, не спрашивайте меня, что такое пик кризиса. Вот Владимир пишет, что он не понимает, что такое пик кризиса. Я не Путин, я не знаю, что такое пик кризиса. Больше того, я не говорил никогда о пике кризиса. Я думаю, что мы прошли один пик кризиса и успешно движемся к следующему пику кризиса. Вот я могу ответить только так на этот вопрос. Но с другой стороны, вы знаете, при всем том, что мне через социальные сети пишут и в радиопрограммах говорят о том, что Путину пора было бы вернуться в экономику и ненадолго отвлечься от обеспечения внешнеполитического величия России. Я должен сказать, что он в экономике присутствует. Может быть, не так, как нам этого хотелось бы. И, скорее всего, не так, как хотелось бы. Но вот по поводу ограничения движения капитала, о том, что российские власти не собираются вводить ограничения, я должен сказать следующее. Поговорите с практическими бизнесменами средней или крупной руки. Они вам скажут, что контроль за движением капитала, валюта конкретно, увеличился до такой степени, что основная часть и средних экономов предпочитают не иметь валюты на счетах вовсе, потому что вопросов возникает столько, что они не успевают на них отвечать. И на этом фоне Путин говорит, а мы не будем вводить никаких новых ограничений. Вы, видимо, забываете о прошлом, Владимир Владимирович. Вы, видимо, забываете о его первой профессии, которая бывшей не бывает. 7373948. Доброе утро. Представляйтесь, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Здравствуйте, Максим.
Я думаю, что Путин просто хотел создать такую, ну, как бы, среду, сказать, что все хорошо, как бы приходите к нам, инвестируйте в нас.
Ну и получилось, как вы думаете?
Ну, время покажет, я думаю.
Да. Время покажет. Спасибо большое вам за звонок. Вот такое мнение, такая оценка выступления господина Путина. Я уже говорил и не раз. В 2005 году три индийских экономиста, один из которых в те годы возглавлял экономический блок Международного валютного фонда, Рагурам Раджан, он сейчас руководитель ЦБ Индии, опубликовали статью «Парадокс капитала». В этой статье они исследовали развивающиеся государства с 70 по 2004 год. Так вот, они не нашли ни одной страны, которая имела бы устойчивый темп развития, опираясь на иностранные инвестиции. Во всех случаях, повторяю, во всех случаях, без исключения, рост случился благодаря внутренним резервам, внутренним ресурсам, благодаря той самой эмиссии ЦБ, о которой все сегодня говорят, но есть несколько человек в нашей стране, которые выступают против, почему-то думают, что будет инфляция. Когда им возражают, что в Китае денежная масса в соотношении с ВВП составляет 198%, а инфляция 2,8%, они предпочитают переходить на личность, говоря о том, что мы, видимо, недостаточно образованы. Есть факт. 198%. Это статистика, международная статистика, ее можно найти в интернете на аналитических сайтах. 198% к ВВП соотношение денежной массы к экономике в Китае при среднегодовой инфляции в 2,8% за последние 10 лет. Где инфляция? Где? Ее нет. Ее нет. Не надо вешать лапшу на уши. А нам об этом говорят постоянно. Будет инфляция. Так вы знаете, господа, если вы где-то услышите об этом, вы приведите в пример Китай. Кстати говоря, там же где-то рядом Южная Корея 138% к ВВП, если брать соотношение денежной массы и экономики. Там инфляция еще меньше, чем в Китае. А у нас 45% к ВВП. Вы представляете, какой колоссальный резерв. Никто не говорит о том, что деньги нужно разбрасывать с вертолета или раздавать пенсионерам в каждом переходе. Разговор идет об организации конечных производств потребительской продукции прежде всего. Причем не с помощью огульного кредитования на всю сумму, а через проектное финансирование. Я, по-моему, на прошлой программе говорил о том, что ведь высшие школы экономики уж наверняка готовят таких спецов. Ведь они 100% знают, как организовать и проконтролировать все этапы проектного финансирования. Этого не делается. Этого не делается, потому что надо работать. Этого не делается, потому что самый главный человек в нашей стране пока не бьет кулаком по столу. Почему мы и говорим о том, что не пора ли президенту вернуться к насущным проблемам. А то ведь в метро как-то неприятно стало ездить, знаете. Уж больно лица у людей потухшие, депрессивные, я бы сказал. Не обращали внимания? Я не о перегаре, я не о том, что люди одеваются хуже или стали менее вежливыми. Я о том, что ведь никто не улыбается. Ведь редко у кого горят глаза. Ведь молодежь предпочитает замкнуться в себе в своем внутреннем мире. Год назад такого не было. Еще год назад этого не было. А сегодня есть. Что же будет дальше? Здесь по поводу драчки, которая случилась на форуме «Россия зовет драчки», это так наш слушатель назвал дискуссию между господами Улюкаевым и Силуановым, дискуссии вокруг нефтяной отрасли. Вот Улюкаев сказал о том, что кто основной производитель value в нашей стране, то есть ценности, стоимости? Нефтянка. Что нужно сделать? Нужно помочь нефтяному бизнесу инвестировать. Господин Силуанов, в свою очередь, напомнил, что в последние годы власти только нефтянке и помогали нефтяному бизнесу как самому обездоленному. Чем больше государство помогает нефтянке, тем меньше остается на ненефтяные отрасли. А был разговор о том, что, несмотря на обещание, экспортные пошлины на нефть не снижается, что, по мнению господина Сечина, придет к тому, что, здесь я снова цитирую, в течение ближайших 3 лет мы будем испытывать риски снижения добычи нефти на 25-30 миллионов тонн ежегодно. Это также будет продуцировать негативный бюджетный эффект. Один звоночек, и я вам расскажу о том, кто еще не любит нефтянку. 7373948. Так вот, смотрите. Ну, давайте примем. Ладно, алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, только включил радио, вопрос вам все время хочу, 2 вопроса задать. Можно?
Если по форуму России зовет, то да.
Первый вопрос. Почему наше правительство не продает золото по себестоимости?
Понятно, спасибо. Доброе утро, здравствуйте, представляйтесь. Мы о форуме России зовет.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Наконец-то до вас дозвонился. Я, знаете, хочу сказать, что в одном из программ будет говорить насчет того, почему Путин говорит то, что он говорит, или там Дмитрий Анатольевич говорит то, что говорит.
Так.
И вот через призму этого, на самом деле, очень хорошо смотреть на то, как они обсуждают экономику. Что кто-то где-то из ученых сказал, а они это просто повторяют, наверное, не проверив или успокоив народ.
Да.
Вот.
Да.
И поэтому Владимир Владимирович говорит насчет пика кризиса.
Да, вы абсолютно правы. Вот ровно то я говорю талдычу всю первую часть нашей программы. Спасибо вам огромное.
А можно еще одну фразу?
Коротко.
Смотрите, я по поводу еще инвестиций. В Беларуси уж они идут сейчас. Хотя, по большому счету, мы вот сами финансировали Беларусь через Россию, когда это было закрыто. У них были санкции.
Так.
Теперь будет ровно то же самое, только наоборот. Вот на мой взгляд. По крайней мере, ресурсы для этого есть.
Ну,
и не выделены в Европе.
Вы имеете право на собственное предположение, на собственное предвидение. Почему нет? Собственно, почему нет? Смотрите. Ну вот полемика между Улюкаевым и Силуановым ни для кого секретом не является. Она транслировалась по всем телеканалам, по средствам массовой информации на протяжении там целого дня. Улюкаев говорил о том, что нефтянке помогать надо. Ну, собственно, деньгами-то и не надо. Не надо ее дополнительно, говоря по-русски, нахлобучивать новыми поборами. Потому что ситуация на мировом нефтяном рынке и так не сладко. Если мы будем нажимать на нефтянку, то мы рискуем получить отрицательный бюджетный эффект, как сказал господин Сечин. А на что господин Силуанов говорил о том, что если мы не будем этого делать, если мы оставим нефтянку в покое, то нам придется еще больше урезать другие статьи расходов. Ну, дискуссия может быть теоретической, может быть практической, но по большому счету ни о чем. Ну, не нравится Силуанову нефтянка, не нравится Силуанову, возможно, кто-то из руководителей российских нефтяных компаний. И ему не нравится, конечно. Мне тоже не нравится, что основной бюджетообразующей отраслью в России является нефтегазовая сфера. Мне это тоже не нравится, но это реальность. Это реальность. И ситуация сегодня такова, что если нажимать на нефтегазовую отрасль, то через годик-другой мы можем получить еще больше дефицит бюджета. А об этом господин Силуанов почему-то не думает. Впрочем, я понимаю, почему. Я не уверен, что он надеется усидеть в своем кресле еще какое-то серьезное количество времени. Разговор не об этом. Разговор о том, что, помните, несколько месяцев назад в правительстве была создана комиссия по импортозамещению. Правительственная комиссия, это было с помпой преподнесено. Тогда же, буквально тем же указом, тем же постановлением правительства, гражданскую часть импортозамещения возглавил господин Дворкович, а военную, оборонную, как вы понимаете, господин Рогозин. Дальше начинается самое интересное. Я вам говорю, не только Силуанов нефтянку не любит, Дворкович, как видно, тоже. Правительственная комиссия в развитии 223-го закона, это закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц, к которым относятся госкорпорации, госкомпании, их дочерние общества. Ну, то есть там, где присутствует государство. Есть такой закон, 223-й закон, он принят не так давно, в июне этого года. Так вот, правительственная комиссия по импортозамещению подготовила проекты актов правительства, касающихся критериев отбора инвестпроектов. Почему-то по одной конкретной отрасли. По продукции машиностроения. В этих проектах задан единый стоимостной критерий, закупки по которым должны контролироваться комиссии. 10 миллиардов рублей. Единый стоимостной критерий – 10 миллиардов рублей. То есть фактически вся нефтегазовая отрасль оказывается под контролем комиссии по импортозамещению. Вроде бы комиссии по импортозамещению. Почему вроде бы? Через минутку. Под особый порядок подпадают, как я уже сказал, практически все нефтегазовые проекты. А для проектов, которым господдержка не оказывается, планку никто повышать не собирается. Для нефтянки 10 миллиардов – это деньги небольшие. Так вот, по поводу, почему вроде бы правительственная комиссия по импортозамещению. Потому что реестр этих проектов по машиностроению должна будет вести какая-то одна государственная структура. Она еще не определена. То ли это сама комиссия по импортозамещению во главе с заместителем по гражданским вопросам господином Дворковичем, то ли это Минэкономразвитие, либо же Минпромторг. Непонятно. Но стоимостные критерии, вы посмотрите, уже есть. Пока же господа разбираются, проекты правительственных нормативных актов уже лежат на столе у Медведева. То есть непонятно, кто будет вести. Завтра вы уходите на работу, вам говорят, стоп. У вас больше 10 миллиардов, будьте добры, под контроль. Никто почему-то не вспомнил о том, что существует такое понятие, как коммерческая тайна. И та же нефтянка совершенно не обязана раскрывать все детали той или иной сделки. Ну, это уже, так скажем, ход в сторону. Теперь самое интересное. По мнению Минпромторга, он, очевидно, тоже обожает нефтянку. А машиностроительной продукции следует считать. Вот сейчас вы упадете. Инженерное и прикладное программное обеспечение. Катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии. Услуги по капитальному ремонту скважин, а также сервисные работы по бурению и цементированию. Это все продукция машиностроительной промышленности, господа. По мнению Минпромторга, входящего в комиссию по импортозамещению. Во форуме «Россия зовет»? Хорошо. 7373-94,8. В результате, по моим данным, по моим подсчетам, ну уж 70% всей продукции, закупаемой заказчиками для инвестпроектов, совершенно точно потребует согласования. Но 70% это я так, знаете, вот, ну буквально с потолка снял. На самом деле, скорее всего, это будет несколько больше, потому что весь крупный бизнес привык ориентироваться на более серьезные суммы. 7373948, доброе утро. Представляйтесь, слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день. Меня зовут Тимур.
Здравствуйте.
Никита, я хотел высказаться по поводу форума. Вам не кажется, что в последнее время у нас очень много всяких инвест-форумов проходит, и по большей части люди больше говорят, чем делают?
Почему же не кажется? Я полностью с вами согласен. Больше того, я рассказывал и не один раз о том, что последний раз на форуме я был в 2009 году в Красноярске. После этого я по форуму больше не катаюсь, потому что это, ну, просто тусовки. Ну, просто тусовки для того, чтобы отметиться, отчитаться перед кремлевской администрацией о том, что, ну, вот вы видите, мы тоже, вот, все для инвесторов, все для них родимых.
Ну, тогда, в общем-то, получается, что на данный момент говорить о каком-то импортозамещении просто нелогично.
Ну, одно с другим никак не связано. Ведь тот форум, о котором мы говорим сегодня, Россия зовет, вот не зря же мы сидим почти час на этой теме, этот форум нужен и важен прежде всего для того, чтобы на него приехали и высказались первые лица страны и правительства. В этом его практическая ценность. А то, что инвесторы, которые там 500 тысяч долларов держат в Казахстане и не знают, куда их вложить, ну, то они, наверное, на этом форуме не присутствуют.
500 тысяч, я думаю, это совершенно мизерная сумма.
Да я тоже так думаю. Ну что такое 500 тысяч даже для средненького проекта в той же пограничной Омской области? Ну, наверное, да, магазин откроешь.
Согласен.
Магазин, так, ну не маленький, не палатку. Магазин, там, скажем, обувью торговать. Но дело в том, что торговля-то как раз дополнительных инвестиций в кризис не требует. Ее столько, что приходится закрывать. Вот в чем история.
Да, очень жаль. Очень жаль это слышать.
Спасибо вам огромное. Спасибо. 448-й Владимир Владимирович Путин пожелал здоровья ЦБ. Цинизм? Не знаю. Ну, вот вырвалось. Владимир Владимирович у нас человек, как известно, вежливый. Будете смеяться, но отвертки считаются основными средствами. А почему я должен смеяться? У них срок службы больше 12 месяцев. Они поэтому и считаются основными средствами. 7373948, телефон прямого эфира, никто не отменял. Путин присутствует в экономике. Я часто вижу надпись на майке «Агент». Дальше непонятно. Председатель торговой палаты США в РФ господин Родзянко. Импортное замещение в России невозможно. 29 ноября 2014 год. Это 581. Но что касается господина Родзянко, я его знаю лично. Я вам должен сказать, что господин Родзянко является американским гражданином и мыслит своими американскими категориями. Вот снизился, причем резко снизился, ну, в полтора раза это точно, объем импорта в России. Но мы не ощущаем дефицита, например, продовольственных товаров, например, товаров народного потребления. Мы его не ощущаем. А импорт упал. А почему так, господин Родзянко? Я с ним участвовал в дискуссиях, и я еще раз говорю, что, как мне представляется, он весьма и весьма поверхностно представляет то, что происходит на родине его предков. Хотя это мое личное мнение. Добрый день, слушаем вас, представляйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне, конечно, по этому поводу, московскому, конечно, экономическому, удивило вот что. Отношение президента к иностранным инвесторам, так партнерам называемым, и нашим российским. Для иностранных все, пожалуйста, и вывоз финансов, и не ограничение. Помните, их вопрос какой был? Ограничение финансовых операции, вывоза из страны. А Путин сказал, ну, пожалуйста, грабьте, ребята, и дальше. А что они нам вкладывают, что они инвестируют?
Вы, видимо, только...
А наш русский парень стал, ему ничего.
Спасибо, 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 вы заводитесь. вы, видимо, только включились. Я вам говорил о том, что сейчас с валютой в стране, с регулированием валютных операций и движения капитала очень и очень серьезно. Но настолько серьезно, что люди предпочитают вообще не держать валюту, избавляться от нее, чтобы не было дополнительных вопросов. А в общем и целом, вы знаете, заканчивая эту тему, потому что у нас дальше не менее интересные вопросы, я все-таки думаю, что господину Путину стоило бы чуть-чуть поплотнее заняться экономическими вопросами, хотя бы потому, что пока еще есть время, есть ресурсы. Потому что в противном случае этим придется заниматься в пожарном порядке. И вот тогда итог будет, мягко скажем, неясным. Впрочем, новости.
Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Меняем тему, да, в общем и целом, тема-то прежняя, наша экономика, куда же от нее денешься. Никита, потрясающая реплика про метро, точно подмечена, абонент 16. В одном издании вышла статья про банк МКБ, у которого растет дыра в балансе, который в последнее время очень много тратит на рекламу. Не похоже ли на пирамиду? Прокомментируйте, пожалуйста, многие знакомые держат там вклады. Ничего не слышал, ничего не знаю, ни плохого, ни хорошего сказать не могу. 101-я, 102-я форма баланса, которую мы можем посмотреть на сайте ЦБ. Ну, кое-что нам, конечно, скажут, но мы же с вами понимаем, что отчетность всегда у всех очень и очень гладенькая. Леонид пишет, каждые 30-40 лет меняется технология управления государством. Время пришло. Пятый берет в себя 4 предыдущие. Вот видите, как масштабно горизонтами мыслят наши радиослушатели. А вы о чем? А вы о ценах? А вы о том, что качество продукции стало хуже до такой степени, что многим эти товары становятся не по карману, пишет нам Юрий. Тут технология госуправления меняется, понимаете? А вы о том, что кушать стало как-то менее вкусно. Ну да бог с ним. Не далее, как вчера, мне посчастливилось поучаствовать в круглом столе, организованном «Комсомольской правдой», посвященном защите авторских прав в нашей стране. Ну, я, насколько так понимаю, одним из организаторов этого действия, помимо комсомолки, было Российское авторское общество. Прежде чем более серьезно поговорить на эту тему, я хотел бы заметить, что интеллектуальное пиратство — это, на мой взгляд, рецидив лихих 90-х, одно из самых застарелых болезненных явлений в нашей экономике. Мы не платим за авторские права, мы не платим за чужой интеллектуальный труд, за труд, в который очень часто вложены огромные деньги, и в создании этих интеллектуальных продуктов задействованы многие десятки, а то и сотни людей, для которых творчество зачастую является единственным способом заработка. Вот Российское авторское общество, структура, на первый взгляд, не очень заметная, не очень заметно. Тем не менее, старается как-то проблему сбора авторских отчислений решить. И вот, собственно, этому и был посвящен круглый стол. Я с удовольствием приглашаю поучаствовать в нашей программе заместителя генерального директора РАО Екатерину Ананьеву. Екатерина Викторовна, добрый день. Слышите ли вы нас?
Добрый день, я вас слышу хорошо.
Очень хорошо. Екатерина Викторовна, будьте добры, несколько слов, как образовалось Российское авторское общество и какие задачи сегодня вы решаете? Это очень интересный вопрос.
Если позволите, я начну с самой короткой исторической справки для того, чтобы показать, что авторские общества появились не в 21 веке, что это не какое-то ноу-хау, а на самом деле еще с 16-17 века, когда появились первые письменные законы, регламентирующие авторское право, авторы понимали, что защищать свои права и свои интересы гораздо легче, если объединиться. И поэтому первое авторское общество было создано аж в 1777 году, и инициатором его создания был великий драматург Бомарше.
Так.
В нашей стране общество первое, которое также объединяло драматургов, было создано значительно позднее, но в 1874 году. И, соответственно, можно сделать вывод о том, что история авторских обществ достаточно глубока. И это свидетельствует
Екатерина
о том,
Викторовна,
что...
Екатерина Викторовна, поближе к нам.
Угу. И если уже переходить от этой древней истории к современности, то можно сказать, что современная история авторских обществ в нашей стране начинается с 1993 года, потому что именно в 1993 году был принят закон об авторском праве и смежных правах, который впервые в нашей стране нормативно закрепил вопросы, связанные с коллективным управлением, потому что авторское общество – это коллектив авторов, которые объединились для того, чтобы управлять своими и чужими правами на коллективной основе. И, соответственно, после того, как был принят закон, который сказал о том, что организации по коллективному управлению могут создаваться только самими правообладателями, авторы, правопреемники авторов собрались в Москве и учредили Российское авторское общество.
Здорово. Что сегодня?
Сегодня общество представляет более 26 тысяч российских авторов. Кроме того, у нас заключено более 180 договоров с иностранными аналогичными авторскими обществами, в соответствии с которыми мы получили право представлять на территории России интересы иностранных правообладателей. Таким образом, РАО в настоящее время представляет не только российских авторов, но и иностранных авторов.
А и что значит «представляет»?
Представляет, ведь основная задача любого авторского общества, получив от авторов полномочия, реализовать их. А реализуются они путем заключения договоров с пользователями. Почему? Потому что законодатель говорит о том, что любое использование возможно только с согласия правообладателя.
Да.
И как мы понимаем, автор, например, литературного произведения, в случае заключения договора с издателем на издание книги, может самостоятельно урегулировать все интересующие его вопросы.
Да не может, там все дело.
Но не может, иногда может. А вот, например,
иногда нет, по своему опыту знаю, не может. Ну, да
сочувствую, это действительно так бывает, но вот представляете, если бы вы были композитором, предположим, и ваши музыкальные произведения исполнялись на всей территории нашей прекрасной страны. Соответственно, любое лицо, которое захотело использовать ваше произведение, оно должно обратиться к вам, заключить с вами договор и выплатить вознаграждение.
Да.
Понятно, что сделать это реально невозможно. Да. Именно для этого и существует система коллективного управления. Да. Когда РАО говорит о том, что мы представляем интересы авторов. Пользователь приходит и говорит, я хочу использовать произведение. Мы говорим, хорошо, вот вам договор, заключаем договор, в котором указываются финансовые условия. Пользователь берет на себя обязательство регулярно выплачивать вознаграждение и предоставлять отчет об использованных произведениях. Потом эти документы обрабатываются в РАО, происходит так называемое распределение и дальнейшая выплата авторам вознаграждения. Как вы правильно сказали, это очень важная функция, потому что многие авторы не получают зарплаты. Они получают авторское вознаграждение, которое для них является зарплатой. И поэтому все наши...
Не зарплаты, а источником дохода.
Источником дохода, конечно. Да. И в настоящее время я могу сказать, что несмотря на то, что экономический кризис, который, безусловно, отражается на пользователях, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что такие пользователи, как бары, кафе, рестораны, они очень часто закрываются. Но, тем не менее, за 2014 год РАО собрало более 4,6 миллиардов рублей. То есть, понимаете, наши авторы получают вполне достойное вознаграждение.
Кроме того, вполне достойное это сколько?
Тут трудно сказать, потому что все зависит от того, какое количество раз произведений конкретного автора использовалось. Ага. Кроме того, есть разные ставки. У нас достаточно объемное положение о ставках, потому что очень много различных категорий пользователей. У нас есть пользователь телерадиовещательной компании. Например, да. Ваша компания также должна, и я уверена, что имеет договор с РАО, выплачивать вознаграждение. Конечно. Мы сейчас с вами видим, что в любом общепите, в магазине всегда звучит музыка, потому что исследователи говорят, что если музыка звучит, то покупок больше делают. Мы с вами больше делаем. Соответственно, пользователи заинтересованы в том, чтобы была озвучка.
Екатерина Викторовна, это все очень интересно, но, к сожалению, у нас более динамичный формат программы. Юрий возмущается, вот единственный человек, который предъявляет претензии, и, как вы понимаете, претензии, собственно, не к РАО, а к Российскому Союзу правообладателей, который собирает сборы за копирование произведений с импортеров и производителей техники. Это ваша структура?
Это не наша структура, это самостоятельная организация, как вы правильно сказали, Российский союз правообладателей, да. Но действует он на основании Гражданского кодекса, который регламентирует эти вопросы.
То есть вот эти товарищи к вам отношения не имеют?
Ко мне нет.
Ну и к Российскому авторскому обществу, Екатерина Викторовна, не
только к вам. Имеет опосредованное отношение, потому что это тоже аккредитованная государством организация, которая уполномочена осуществлять сбор за воспроизведение произведений в личных целях. Это абсолютно легальная структура, которая действует так же, как и РАО, только немножко в другой сфере.
Вот, Юрий, у меня к вам огромная просьба. Когда к нам в студию придут представители Российского союза правообладателей, спрашивайте с них, за что вы им платите или, соответственно, не платите. Но в данном случае мы разговариваем о Российском авторском обществе, и это мне представляется принципиально важным разграничительным моментом, эдаким водоразделом. Почему? Потому что, ну, я по своему опыту знаю, ребята, я выпустил не одну книжку, и учебник, и учебное пособие, и монографии. Я вам должен сказать, что мне, конечно, очень приятно видеть свои труды в интернете в свободном доступе. И даже со скачиванием за какие-то деньги, там рублей так за 80. Но проблема в том, что я не получаю ни копейки с этих 80 рублей. Екатерина Викторовна, вы мне можете помочь?
Обращайтесь, если сможем, поможем. Вы знаете, удивительная вещь, что те люди, которые незаконно используют произведения в интернете, еще и требуют от правообладателя подтверждения, что он обладает какими-то правами для того, чтобы предъявлять им претензии. Вот это меня приводит в состояние глубокого недоумения. Вы заведомо занимаетесь пиратством, в широком смысле этого слова. Вы, грубо говоря, воруете произведение у автора, но когда автор к вам обращается, вы требуете от него, чтобы он вам доказал, что он является автором. Это полное безобразие. Но вы видите, что сейчас в настоящее время государство уделяет большое внимание регламентированию использованию произведений в интернете. И я надеюсь, что через какое-то время все-таки интернет и сферы, которые фактически во многом являются абсолютно незаконной, постепенно все перейдет в законные
руки. Вот, Екатерина Викторовна, по поводу в продолжение литературной эпопеи, я не буду говорить о каком злобине. Я сейчас упоминаю, мы с ним в прошлом году как-то вот на эту тему общались, и он говорит, ты представляешь, мне тут показали мою книгу на китайском языке. Я говорю, Имирек Зловин, поздравляю тебя, ты вышел на китайский рынок, теперь у тебя будут огромные тиражи, но там же китайцев-то много, соответственно, гонорар огромный. Он говорит, ну это да, наверное, только я согласен на издание своей книги на китайском не давал.
Вы знаете, это очень странно, потому что на самом деле в Китае последние лет 10 очень внимательно относятся к авторскому праву, в том числе к изданию произведений российских авторов, поскольку они там действительно пользуются очень большой популярностью. Поэтому мне кажется, что это все-таки какое-то такое исключение, чем правило, потому что китайцы стараются соблюдать права, и много-много лет назад...
Нет, ну формально наверняка там все было...
Но...
Чики, может быть... что называется, а фактически вот так.
Может быть, наверняка, судя по тому, что мы читаем в прессе, что там есть и коррупция, и нелегальные какие-то организации. Видимо, как и в нашей стране, есть организации, которые используют произведения незаконно, потом просто исчезают, найти их невозможно.
Да. Екатерина Викторовна, огромное вам спасибо, успехов, браво!
Спасибо вам большое.
Я получил огромное удовольствие от участия вчера в круглом столе в комсомолке по поводу деятельности РАО. Я действительно желаю успехов. Почему? Потому что среди моих знакомых есть немало авторов-исполнителей, и для них единственное подчас средство зарабатывания денег, способ зарабатывания денег — это концерт. А когда я говорю, слушай, да твои диски в каждом поселковом магазине, в каждой кафешке забегаловки, он говорит, да, только я с них не имею ни копейки, это пираты. И сделать мы ничего не можем. Ну, вот, может быть, РАО как-то этот вопрос постепенно разрулит. Дай это Бог. У меня вопрос к вам, дорогие мои. По самым разным оценкам, от 60 до 80%, а то и выше, не платят за использование чужого интеллектуального труда. Не кажется ли вам это странным? Не кажется ли вам, что это в определенной форме двойные стандарты? Что я имею в виду? Я имею в виду то, что ведь это кто-то сочинил, это кто-то сделал, это кто-то издал, это кто-то вам выложил на блюдечке, ну, либо на диске, либо через иное средство трансляции. А вы считаете, что в данном случае вы платить не обязаны. Это же касается, кстати говоря, интернета, это касается любых других носителей. 7373948. Почему не платим? Добрый день.
Алло.
Да.
Здравствуйте, это Павел, Москва.
Да, Павел.
Я по поводу РАО, можно?
Конечно, мы разговариваем, собственно, не о РАО, а разговариваем о том, почему вы не платите, Павел.
О интеллектуальной собственности, я понял, да. Я просто про РАО хочу сказать. Извините, пожалуйста, что этого коснулся. Они имеют очень такую порочную практику. Они с исполнителей, которые дают концерты на территории России, снимают деньги за воспроизведение во время концертов их же песен. Это происходило во время концерта Бейонсе, был иск во время концерта, если память не изменяет, AC/DC. Вот, то есть исполнителя, автора песен, требует денег, уплату за исполнение на концерте его же песен.
Документально подтвержденный факт есть?
Или статьи это ваши... Статьи читали.
Нет,
статьи читал.
А вам не кажется, что это очернение РАО? Ну, не могут юристы, не могут специалисты заниматься такой профанацией.
Тем не менее, можно погуглить.
Без тем не менее. Полно черного пиара. Полно. А вы верите на слово? Вы верите на слово забору. Газеты всегда правы. Средства массовой информации в интернете тоже правы. А если это сливной бачок? А если это сделано специально?
Без сомнения. Вы понимаете, есть один момент. Если такая организация сталкивается с таким потоком пиара, безусловно, они могут это опровергнуть.
Каким образом?
В тех же средствах массовой информации.
Каким образом? Они будут сообщать этому сайту, что с Бейонсе они не требовали денег за ее же произведение. Кстати говоря, Бейонсе сама, ты пишешь что-нибудь, нет?
Бейонсе Ноулс, ну, я так помню, что песню «Хейло» как минимум она написала.
Ага. Так.
Это просто единственная песня, которую я знаю, слышал.
Ну да. 7373948, спасибо вам большое. У меня вопрос, господа, очень простой. 4/5 нас с вами за чужой интеллектуальный труд не платят. Не кажется ли вам это определенными двойными стандартами? Не кажется ли вам, что мы здесь выступаем в качестве жуликов, я не говорю воров? 7373948, добрый день, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Это эфир?
Ну, вы знаете,
алло.
Да.
Извините.
Да ничего, звоните, если вы ошиблись. 7373948, добрый день. Алло.
Ничего, звоню
себе, если вы ошибаетесь. Слушайте, ну очень долго, я сам себя в эхе не могу слушать, эфир не резиновый. Добрый день.
Алло.
Да.
Добрый день. Антон говорит, Москва.
Здрасте, Антон.
А у меня встречный вопрос.
Да?
А вам не кажется, что авторское право, которое как бы уже 100 лет, даже больше, как-то оно уже устарело для современных носителей, для современных средств распространения того же самого интеллектуального труда и так далее? И что как-то странно там получать автору за то, что он сделал один раз,
да,
потом еще пытаться снять несколько миллионов раз в день. То есть это как вот пошел человек... скопал огород, а потом еще, значит, еще 90 лет должны они ему платить, что он когда-то там скопал этот огород.
Ну, вы знаете, это результат его интеллектуального труда, это его свидетельство, это его право собственности, это его собственность. Вы ей пользуетесь. Вы ее потребляете.
Пусть он свое право собственности тогда уберет.
Вы ее потребляете. Вы ее потребляете.
Почему же
и не хотите платить за это?
Одно и то же, то, что он сделал, пытается продать несколько раз.
Вы знаете,
это он... как вот так же, как вот только от того, что это сейчас современные возможности, современные способы, возможно, очень легко размножать.
Да, я понял. Спасибо вам большое. Ну, вот такая оппортунистическая точка зрения. Я не буду платить, потому что авторы все идиоты, крохоборы, жадины, и вообще сделал, подари миру и иди отсюда. Знаете, я на это отвечу философски. Я человек уже не молодой, и я прекрасно помню, как в 80-х годах буквально гроздями сыпались новые авторы, новые исполнители. Вспомните, мы в 80-х узнали Цоя, Майка, Наутилус. Ну, машина раньше была, воскресенье раньше было. Того же Матецкого, того же Николаева. Ну, массу авторов, массу... поэтов, песенников, массу композиторов, массу новых литературных персонажей. А вот в 90-х сравните, кого вы можете вспомнить? Леню Агутина? Братьев Меладзе? Среди авторов, не среди исполнителей. Макса Фадеева? Пашу Есенина? Кого? То есть вы понимаете, да, там... разброс, ну на порядок-то точно. А почему? Потому что в 80-е было всесоюзное агентство по авторским правам, которое ежегодно собирало порядка 300 миллионов тех еще рублей. И эти деньги позволяли жить авторам, исполнителям, жить безбедно, да что там, жить богато. Собственно, так, как живут их коллеги на Западе, которые вот точно так же набрались наглости продавать свои произведения там по миллиону раз, как вот картошку вскопал на огороде, вот так же вот и Бьонсе, например. Вот в 90-х ничего подобного не было, потому что беспредел, потому что пиратство, потому что ты что-то сделал, это тут же содрали, украли, и в лучшем случае тебя пошлют, не применяя к тебе никаких физических усилий. А в худшем случае тебе могут и просто дать по голове, потому что ты осмелился что-то просить для себя. Да, ты сделал, так спасибо, молодец, теперь можешь быть свободен. Вам не кажется это странно? 7373948, добрый день.
О, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте, говорите.
Да, Артур, Москва. Вы знаете, я согласен с тем, что интеллектуальный труд должен оплачиваться.
Да.
Но, значит, при жизни автора, а, значит, потом это, я не знаю, сколько, 100 лет?
Ну, 70 лет наследник.
Если нет наследника, то есть, так надо, чтобы человек получал, тот, кто это интеллектуально сочинил, то или иное.
Ну, в любом случае, спасибо вам за то, что дозвонились. А вопрос-то был несколько иначе поставлен. Почему не платим? Добрый день.
Добрый день. Вопрос такой. А вы не думаете, что не будут читать? Просто в интернете не будут частные лица скачивать, читать.
Ну, вы знаете, мои книги скачивают.
да, пока они бесплатные, скачать, почитать и, может быть, тогда купить для частного использования. Но если это будет просто художественная литература, купить один раз, прочитать, положить на полку,
так а не платим-то почему?
А не платим, потому что а кому платить?
Ну да. Российскому авторскому обществу, кому еще? Спасибо и вам тоже. Грустно все это. Но, вы знаете, я, конечно, соглашусь с вами, что существующая у нас система защиты авторских прав не идеальна и требует изменений, требует больше прозрачности, о чем, кстати говоря, говорил, простите за тавтологию, Владимир Путин. Другой вопрос, что реформировать сложившийся и устоявшийся механизм, этот институт под названием РАО, надо трепетно, и нужно таким образом, чтобы наше гражданское сознание двигалось в сторону признания чужого труда и признания того, что за этот труд надо платить. И то, что мы рано или поздно к этому придем, в этом я абсолютно не сомневаюсь. Почему? Ну, потому что еще несколько лет назад не пропустить пешехода на пешеходном переходе автомобилисту считалось нормой. Прошло несколько лет, а мы без всяких гаишников в кустах останавливаемся, когда люди переходят дорогу. Я верю, что рано или поздно у нас с вами гражданское сознание дорастет до того, что мы поймем, что за чужой интеллектуальный труд нужно платить.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Уходим от темы защиты авторских прав. Хотя я вижу по монитору, что вот, и звонки висят, и сообщения через СМС-портал и через сайт идут очень активно. Почему Гребенщиков за то, чтобы его скачивали в интернете бесплатно? Не знаю. Не знаю. Я, по крайней мере, ничего об этом не слышал. Ну, а потом, может, у Гребенщикова есть какая-нибудь палаточка с шавермой, которая его кормит. Да ради бога. Я, например, не очень понимаю позицию человека, который считает, что я сделаю, а вы берите сколько хотите. Ну, еще раз повторяю, может быть, палатка с шавермой, может быть, у него какой-нибудь ялик, на котором он катает по Питеру и каналам гостей весной, летом, осенью. Может быть, у него есть какой-то теневой спонсор или несколько таковых, и ему абсолютно все равно насчет денег. Ну, вот позиция у Гребенщикова такая. Я не слышал, но я читаю в данном случае сообщение 87-го. 29-е, 80-е, почти все песни драли с Запада. Ну, это бред ЦВК было, конечно. Это я СМС-сообщение. Никита Александрович, вы работаете в данное время над книгой? Да. В следующем году должна выйти. На сомнительные средства купить права и продавать интеллект отстегивая. Непонятно. Давайте посмотрим, что на сайте. Когда говорят об интеллектуальной собственности, авторских правах, пишет там Бидекстер, ограничиваются исполнителями, их записями, никогда не говорят об изобретателях. Они вообще бесправны. Я абсолютно полностью согласен. Вот по поводу изобретателей ситуация и вовсе аховая. Если есть патенты, то их воруют, как правило, те же граждане, которые эти патенты выдают. Но чаще со своими мыслями, изобретениями, рационализаторскими предложениями люди предпочитают выезжать на Запад и уже права регистрируют там. Да, собственно, и наши. Многие так поступают, а потом привозят сюда иностранные документы и оставляет в балансе как иностранные инвестиции в форме интеллектуальной собственности. И вот какой вот аккуратненький мостик у меня получился, господа, к последней теме нашей программы — к офшорам. К офшорам. Одна из наших любимых тем, мы уделяем ей огромное внимание на протяжении, ну, как минимум лет 7-то точно. Еще в 2008 году мы с Владимиром Карповым наслаждались буквально маленьким островным государством Сент-Китс и Невис, куда доблестные российские предприниматели в 2007 году забабахали аж 170 миллионов долларов, при том, что население Сент-Китс и Невиса, кстати говоря, находящегося под британской короной, составляло в 2010 году порядка 50 тысяч человек. А наши туда ухнули 170 лямб. Так вот, жалко, Карпова нет со мной сейчас в студии. Я бы вам сказал, что буквально через несколько лет, в 2010 году, в это невозможно поверить, но инвестиции из России, прямые инвестиции из России, не то чтобы там, знаете ли, вклады в островном банчке, а прямые инвестиции составили более 4,6 миллиарда долларов при тех же 50 тысячах населения. Для сравнения, все иностранные инвестиции в Россию в прошлом году составили 22,5 миллиарда долларов. Тема офшоров тесно связана с темой деофшоризации. Мы о ней слышим периодически уже два года президент Путин говорит о деофшоризации в своих посланиях. И очень интересно посмотреть, какова в итоге картина через два года после объявленной борьбы. Для этого это я посмотрел рэнкинг компании РБК, РБК 500, составленный из 500 крупнейших российских компаний. Так вот, господа хорошие, на родине, то есть у нас дома, в России, из 500 крупнейших российских компаний зарегистрировано 239 единиц, то есть 47,8%. Вроде бы немало, да? Но если из этого ряда исключить компании с госучастием, а таковых РБК из 500 насчитало 87, то окажется, что истинных частных коммерческих патриотов уже не 239, а 152. В итоге общий счет 152 компании, без учета, естественно, госкомпаний и госкорпораций, это российские, а 261, или почти две трети из 500 крупнейших, по-прежнему иностранные. Очень интересно о том, как распределены компании, которые зарегистрированы вне России, но являются, по сути, российскими. Наибольшее количество компаний из рэнкинга РБК 500 зарегистрировано, ну, естественно, на Кипре. 136 штук. 136 штук, но при этом вас это не должно сильно напрягать, потому что общий объем инвестиций с Кипра в Россию в 2013-2014 годах составлял порядка 43 миллионов на одну компанию. В сравнении со Швейцарией, где с одной компанией в среднем в Россию приходило 353 миллиона, или с Бермудами 107 миллионов, это, в общем-то, кошкины слезы. Но факт есть факт. Второе место, опять же, традиционно занимают Нидерланды, но там разрыв колоссальный просто. Кипр 136 компаний, а Нидерланды 21. Третье место — британские Виргинские острова, 14 компаний. Ну, дальше Люксембург, Швейцария, Бермуды, Джерси, Сингапур и прочее. Вот у меня вопрос к тем, кто сегодня работает с офшорами, продолжает работать с офшорами. Скажите, пожалуйста, за последние, ну, скажем, полгода-год в вашей коммерческой жизни что-либо изменилось? Или вы как работали через офшорные кипрские компании, так и работаете? Что, собственно, вас привлекает, ну, например, в кипрской юрисдикции? В кипрской либо нидерландской юрисдикции? Не боитесь ли вы обратного движения, как это было, например, в Великобритании, в Испании, в Швейцарии, когда у российских вкладчиков, у российских бенефициаров просили прояснить происхождение их средств. 7373-94-8. Офшоры возникли, чтобы обойти закон об обратном 70% товаре. Я не понял, что вы написали. Поясните, пожалуйста. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло.
Добрый день, Никита, это Игорь.
Да, здрасте.
На экономическую тему четверостишье. Вижу, как три богатыря сидят на денежных мешках. Они смотрят вдаль не зря. Деньгу прячут в лондонах.
От сволочи, а ты посмотри, Игорь, спасибо вам огромное. Какое потрясающее у моего слушателя получилось четверостишье. Кстати говоря, не требует ничего, а ведь он автор. Он автор, мог бы потребовать отчислений, и мы бы попали в сложную ситуацию, надо сказать. Добрый день, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня очень простой вопрос.
Ну вот тебе, пожалуйста, вопрос-то здесь задаю я.
Взять и запретить офшорные нашим компаниям пользоваться офшорами. Только здесь, в России.
Ну вот, смотрите, спасибо вам за вопрос. Российские власти не собираются вводить ограничения на движение капитала. Думаю, это тоже одна из причин того, что у нас впервые со второго квартала 2010 года в этом году в третьем квартале обозначился прямой приток инвестиций. В.В. Путин, господа. Цитата из форума «Россия зовет». Добрый день, слушаю вас.
Добрый день, Виктор, Москва.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Ну, признаться честно, не смогу ответить на ваш вопрос, да и, наверное, вряд ли много людей, наших слушателей...
Но ведь вы зачем-то звоните?
Да, а зачем звоню? Звоню с тем, чтобы, вот, раз уж поддержать тему, я бы все-таки в оправдание бизнесменов сказал, что я как простой гражданин России все-таки их поддерживаю, несмотря на то, что они приносят вред нашей экономике.
Ну, я бы не сказал, что они приносят вред нашей экономике, они приносят вред нашему бюджету, нашему государству. Да, а это является, спасибо, как говорил Хантингтон, здесь я цитирую по памяти, ах, красавец, культурно санкционируемые формы протеста против преступного и коррумпированного политического режима. Это была точная цитата, господа. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, Николай Александрович.
Здрасте.
Ну, тот, кто работает в офшорах, я уверен, вам не позвонит ни сегодня, ни никогда.
Ну, подождите, что ж вы так-то, а?
Да, потому что им с вами, извините, не потому что я уважаю вас, с вами им неинтересно говорить, потому что у них все окей.
Нет.
Но я вот хотел вас спросить, а почему вот нам все время какой-то негатив по телевидению? То Сирии, то там убили, то здесь зарезали, то там упал. А почему нам про Белоруссию не рассказывают, как там люди живут?
Да, кстати.
Или там они слишком очень хорошо живут, что нам не говорят? Или непонятно?
Вот а почему, кстати, слышим, спасибо, там... отлично, отлично, спасибо вам огромное. А почему, кстати, в Белоруссии в гостиницах дверь на замок на ночь не закрывают? Потому что воров нет. Ну, просто смысла нет закрывать. Представляете? Засов нет. Я говорю, вот у меня аспирант, мой бывший, ездил несколько лет назад. Он говорит, Никита Александрович, вы не представляете. Смысла нет. Люди гуляют вечером, ночью, тихо, спокойно, ни пьяных, ни драк, ни матершины, ничего. Как-то вот и язык один и тот же, и люди-то наши. А все по-другому. Но мы об офшорах, ребята, не забывайте. Добрый день. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
А скажите, пожалуйста, а можно принять вот такой закон, который бы запрещал в структуре госзаказа принимать участие в качестве не только генподрядчика, а и субподрядчика офшорным компаниям?
Так он же есть.
Ну, тем не менее.
Но почему тем не менее? Такой закон есть.
Да? Ну, значит, не знал. Извините.
А, вы, наверное, офшорный барыга и хотите поучаствовать в распределении бюджетного бабла. Попилить его? Попилить, наверное, да? Не иначе? Вот интересуетесь. Может быть, есть смысл поточнее узнать? Не надейтесь, наши государственные народные деньги под надежным контролем. Добрый день, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день.
Скучно живу.
по поводу офшоров.
Да.
Ну, на самом деле сейчас стало тяжело работать очень офшором.
А вы работаете с офшорами?
А я руководил представительствами иностранных банков в Москве.
Ага.
И как бы хорошо тему знаю.
Да-да-да-да.
Ну, сейчас трудно. Сейчас очень трудно, допустим, из рубля сделать доллар, евро. Это реально, реальные трудности наступили. Причем, допустим, такие государства, как Латвия, Эстония, Кипр, угу, давят американцы очень серьезно. Очень серьезно.
Угу. Угу.
Поэтому, ну, конечно, лазейки есть. Потом история с Deutsche Bank последняя. Тоже она показательна. Как бы один
Ну, вы вот сейчас сказали загадкой, а расскажите поподробнее, в двух словах буквально.
Ну, на сегодняшний день существует, вы как бы, Никита, знаете, вопрос, есть такой термин, конвертация, конверт.
Да.
Его нету сейчас. Его сейчас нету.
Что значит нету?
Ну, как бы вот конвертации как таковой, вот теневой, ее нету. Ее сейчас, этой услуги нету. Латвийские банки, например, стоят сейчас. Они как бы раньше как бы зарабатывали на этом большие деньги. А офшорные компании, они не открывают. Новые счета они компаниям не открывают. Их регуляторы местные давят.
Простите, как вас зовут?
Меня Сергей.
Сергей, вы разговариваете птичьим языком. Вот я в данном случае на стороне слушателей. Я вас слушаю, и я понять не могу, о чем
говорить. Мне трудно
что
говорить.
Что такое конверт? Что такое там... Слушайте, я говорю, вы сказали Deutsche Bank, ну в двух словах. Да не для меня, для тех, кто по ту сторону динамика или микрофона. Что там было?
Deutsche Bank, насколько я понимаю, московском.
Так.
Открывали счета компаниям.
Так.
Туда зачислялись рубли.
Так.
Там они под фиктивные договора,
да,
либо не под фиктивные договора,
да,
превращались в валюту,
так,
и потом перечислялись по миру, куда следует.
Ну, в чем фишка?
Ну, фишка в том, что это был, в принципе, теневой поток, и там все это было...
Не, ну если договора-то честные.
Не-не-не, можно фиктивный договор. Ну, как бы договор есть, как бы услуга, якобы услуга предоставляется.
Ну ладно, Сергей, вот смотрите. Да. Вы на связи еще, да?
Да.
Я компания-импортер. Я завожу сюда, ну, предположим, бананы. Ну, какая разница, что? Бананы мне обходятся в доллар за килограмм, да?
Да.
Я перечисляю 2 доллара. Перечисляю это офшору.
Это один из вариантов.
Перечисляю офшору. Это можно сейчас делать?
2 доллара, а вы потом не отчитаетесь за вот этот доллар. Там немножко по-другому ситуация работает.
Почему не отчитать?
Ну, там трудно отчитаться сейчас за вот этот доллар лишний. Обычно делалось как? Вы, компания что-то покупает,
ага,
она, как бы, товар стоит доллар.
Да.
Но она занижает инвойс для того, чтобы сэкономить на НДС и на всех.
Да,
перечисляет официально, что этот товар стоит 50 центов. Соответственно, 50 центов перечисляют официально, а 50 центов идет стороной.
А почему я не могу завести по 2 доллара банан-то?
Нет, вы завезете, вам потом внутри бухгалтерии очень трудно будет. Внутри российской уже бухгалтерии. Вам же нужно как-то вот эти потом 2 доллара, вот этот доллар как бы легализовать, а вот это сейчас практически невозможно. Система заработала. Ну, вот та самая, о которой докладывали налоговые органы.
Mm-hmm.
Такие, допустим, такая система работает, допустим, в Прибалтике. Как бы налоговые органы приходят и начинают смотреть всех поставщиков. И последний, вот, допустим, есть последний, кого нашли. И он будет заплатить все налоги за всю цепочку.
Вот ты смотри, Сергей, огромное вам спасибо. Мы с вами, извините, могли бы разговаривать и разговаривать долго бы. Да всю передачу, чего уж там. Но есть и другие желающие. Добрый день, слушаем вас. Но прежде, ну просто бальзам. Знаете, музыка слов, музыка души. Сейчас, секундочку. Российские власти, я Путина цитирую, можно сидя. Российские власти не собираются вводить ограничения на движение капитала. Думаю, это тоже одна из причин того, что у нас впервые со второго квартала 2010 года обозначился прямой приток инвестиций. Добрый день.
Добрый день, Никита Александрович, да. Не отключайте, пожалуйста, я хочу вернуться к первой теме.
Нет, вот, отключу, ну, вот отключу.
Вы слушайте, пожалуйста, вот нет, сейчас нет, идея нет, идет нет, сокращение, нет, куда нет, эти
все,
люди
делают? Все. Ну, первая тема была очень давно. Вы имели возможность дозвониться, ну, если не получилось, ну, значит, не получилось. В следующий раз вернемся. Добрый день. Алло.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Здрасте.
Сейчас послушал Сергея, мне кажется, он чуть-чуть плавает на части.
Да. Здесь я с вами согласен. Потому что он говорит, ну, это стало сложнее. Да ничего там сложного. Все как было, так и осталось.
Все как было, так и осталось.
Конечно.
Можно завести деньги в кредит, как бы, российской фирме, поставить ей процент большой, она будет также деньги выгонять, как бы, процентами.
А вот, вы знаете, ровно так действовала шахта «Распадская». Она заключила в свое время, в 2009 году, если память не изменяет, договор с ирландской фирмой «Распадской Лимитед». Да? Ну, такая формально абсолютно независимая. 400 миллионов евро сюда зашло под 12% годовых. Да. Мне звонили налоговики из Кемерово и говорили, слушайте, ну помогите, вы же этот факт обнародовали. И мы уже было занялись этой проблемой, но там произошла трагедия, погибли люди, и после этого налоговики не стали звонить. Видимо, команда поступила.
Ну да,
перебил,
да, да.
Перебил.
Ну, то есть тут как бы все как осталось, схема так же работает. Можно товар один возить с прибылью, можно один возить в убыток.
Да.
На российская фирма будет работать в ноль, а по факту будут деньги уходить как бы.
Да. А дальше я вас прошу не продолжать, потому что нас слушают наверняка не только бабушки у подъезда, но и мужчины смурного вида в погонах и, я думаю, отгуталиненных сапогах.
Да, хорошо, ладно. Спасибо.
Спасибо огромнейшее. Смотрите, господа, объем инвестиций из Российской Федерации в миллионах долларов. 13-й год на круг. 71 миллиард 430 миллионов, запомните. 13-й год, 71 430. 14-й год, 39 766, да? 39 766, в два раза. Первый квартал 15-го года, вы не поверите. Напоминаю, это контраст это сумасшедшая штука. А 13-й год, 71 430, 71 миллиард с лишним, да? А первый квартал 2015 года 1 миллиард 341 миллион долларов. Лихо, да? 7373948, добрый день, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
А я хотел про офшор сказать такую вещь. Занимаюсь строительством, один из в регионах пенсионное здание, ну, Российского пенсионного фонда, да, строил. Генподрядчиком являлся. Самое смешное, что оплата производилась с кипрских счетов. Я получал за свои услуги строительства. Это официальный наш российский пенсионный фонд.
Так.
То есть, понимаете, из офшора государственная компания перечисляет за строительство государственного здания деньги.
Ну, а что тут смешного? Тут надо в ФСБ звонить. Вы позвонили в ФСБ?
Ну, а смысл?
А вы испугались,
Не,
вы деньги получили, вы труслив, труслив, как оказывается. Где ваша гражданская сознательность?
Да. Смотрите, по контрактным отношениям передо мной выполнены отношения, правильно? Просто...
Да понятно, понятно. Вот, я понял, да я тоже
кто-то
шучу.
Там кто-то делает. Государство само имеет счета на Кипре. Вот и все.
Вот амбидекстер. С чего начали, тем и заканчиваем. Почему не радуете народ Российской Федерации? ЦБ обнаружил приток капитала в третьем квартале в 5,3 миллиарда. Впервые за 5 лет. Амбидекстер. Либо мы слушаем антикризис профессора Кричевского сначала, либо мы и пишем ему сообщение. Мы об этом говорили очень-очень много сегодня и неоднократно. Ну, давайте последний звонок на сегодня и разбежались. Добрый день.
Добрый день. Вот позвольте расшифровать
язык
Сергея. Значит, есть небольшое предприятие, которое что-то завозит, ну, материалы, допустим, из-за рубежа.
Так.
Ему
не хочется открывать валютный счет, ему не хочется геморроиться с паспортом сделки, вот эти лапдения. Оно ищет здесь, в России, кого-нибудь, кто ему привезет.
Ну да, да, и?
Это черная таможенница.
Да, да.
Которая,
да,
ну, черная.
Да, да, понятно, и. И что?
Вот, и с некоторых пор это стало очень напряженно. Значит, вот у нас один клиент пытался слезть с черных таможенников. Угу. Но это достаточно трудно, потому что у них всякие кривые там схемы на таможне, все входы-выходы возят через Калининградскую зону, которая, кстати, скоро заканчивается.
Ну, в общем, все понятно, стало сложнее, да, стало сложнее, но только у меня есть один знакомец, Юра, хороший парень, хороший, взрослый, серьезный мужчина, он дружит с правоохранительными органами, ему сложно работать, но у него как шли обороты через границы, через таможню, через прочие структуры, так и идут. Сложнее, но идут. И я, честно говоря, иногда переживаю за него, потому что ведь действительно, пусть Владимир Владимирович говорит нам, что никакого ограничения движения капитала не будет, на самом-то деле ситуация ровно наоборот, значит, что-то в нашей жизни меняется, и меняется в лучшую сторону, ведь согласитесь. Это был «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии был я, Никита Кричевский. Берегите друг друга.
«Антикризис» профессора Кричевского.